Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем рассказывать вам о работе фракции партии «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Давайте начнем с законопроекта, который подготовлен и внесен в Государственную Думу. Ну, речь идет о устранении возможных несправедливостей и существующих шероховатостей и тех самых несправедливостей в рамках проведения российской специальной военной операции на территории Украины. Сразу скажу, что для Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» вопроса поддерживать или не поддерживать ее не было с самого начала. Дело в том, что признание независимости ДНР и ЛНР является и являлось пунктом нашей программы. Поэтому, конечно же, мы обеими руками за то решение, которое принял президент Владимир Владимирович Путин. Но в ходе выполнения этого решения выяснились всевозможные, разночтения и несправедливости. Речь идет о том, что сегодня в военной операции на территории Украины участвует российская армия, участвуют другие российские силовые структуры. Помимо этого участвует армия, по сути армия, народная милиция Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и всевозможные добровольцы, которые имеют иной, иногда не совсем понятный статус. То есть для поля боя-то статус понятен, а вот для мирной жизни он не урегулирован законом. Поэтому у нас и возникла идея законопроекта о статусе военнослужащего. Смысл его очень прост. Все участники специальной военной операции на территории Украины должны быть в одинаковом статусе. Это значит, что участники народных милиций ДНР и ЛНР и добровольцы иного статуса должны иметь право на те же самые обмундирования, обеспечения, питание. То есть все то, что имеют российские военнослужащие, выполняющие свой долг во время специальной военной операции, то же самое должны иметь и наши союзники во время проведения СВО. Но согласитесь, что это справедливо. Ведь если парень из Донецка взял в руки автомат и защищает не только Донецкую Народную Республику, но по сути Россию, он должен иметь ровно такое же обеспечение и такие же права, как и парень из других частей Российской Федерации, который выполняет свой долг сегодня на территории Украины. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении правительства. Я напомню вам, что так устроена парламентская жизнь. Все законопроекты проходят через правительство. И оно, поскольку там возможны и необходимы определенные бюджетные траты, дает свое заключение. Мы очень надеемся, что заключение правительство будет положительным. Объясню почему. Потому что те законопроекты, которые получают отрицательное заключение правительства, как правило, в 100% случаев проваливаются правящей партии. А мы считаем такой закон не только справедливым, но и крайне важным. Дело в том, что специальная военная операция закончится. И сотни тысяч наших соотечественников, сотни тысяч наших будущих соотечественников вернутся и будут задавать нам с вами очень неудобные вопросы. Почему мы не позаботились о них? Почему они имеют разный статус? Почему военнослужащий армии ДНР или ЛНР имеет одно обеспечение, а военнослужащий армии Российской Федерации имеет другое, хотя мы вместе делаем одно и то же дело? Ну, к этому я хотел бы добавить, дорогие друзья, ситуация, которая сложилась после признания ДНР и ЛНР, она с юридической точки зрения очень такая многосторонняя. Вот смотрите, есть граждане Донецкой Республики, которые не являются гражданами Российской Федерации. Они могут служить в определенных частях. Есть просто граждане Российской Федерации, которые служат, например, в Народной милиции Луганской Республики. Какие они будут иметь льготы, какие у них будут выплаты. А есть граждане, имеющие паспорт Луганской Народной Республики и Российской Федерации. То есть все это очень запутано, очень сложно. И не дай бог возникнут какие-то законодательные лакуны, которые не дадут возможность честно выполнившему свой долг получить определенные льготы. Ну и, конечно, закон о статусе ветеранов, а мы теперь говорим уже и об этом, требует доработки и внимательного изучения. Те цифры, которые там написаны в качестве выплат, это 3500 в случае ветеранства и 5 с лишним тысяч в случае какого-то ущерба здоровью, ну, согласитесь, на сегодняшний день крайне малы, и эти цифры должны быть увеличены. Среди льгот есть такие странные вещи, как, например, бесплатная установка телефона. Ну, конечно, когда что-то делают бесплатно, это хорошо, но согласитесь, что сейчас, в 21 веке, проводной телефон уже не является такой ценностью и важностью, какой он был там, для жителей Советского Союза или еще в нашей стране совершенно недавно. Одним словом, забота о ветеранах – это очень важно, очень своевременно и очень справедливо. Дорогие друзья, мы все внимательно следим за развитием специальной военной операции на территории Украины и Донбасса. И что мы наблюдаем? Очень часто, сейчас уже почти каждый день, мы наблюдаем обстрелы российской территории украинскими боевиками. Используются различные, в основном тяжелое вооружение, увечья получают люди и очень много разрушенного жилья. Вопрос, как, на какой основе это жилье будет восстанавливаться, как будет компенсироваться нанесенный ущерб, и побудил социалистическую партию «Справедливая Россия за правду» разработать законопроект под названием «Закон о компенсации за утраченное жилье вследствие теракта или лесного пожара». Ну, здесь хотелось бы объяснить, почему мы говорим о теракте. Ну, потому что с точки зрения специальной военной операции любое действие по обстрелу российской территории – это не что иное, как террористический акт, осуществленный неизвестными лицами или теми лицами, которые впоследствии наши компетентные органы выявят и накажут. Именно поэтому мы говорим о теракте. Далее, каким образом сегодня осуществляется вот эта компенсация? В каждом регионе существует некий резервный фонд. И по, не дай бог, случившемуся какому-то ЧП, лесному пожару, почему мы объединяем это, или террористическому акту, принимается отдельное решение субъекта выделить средства из этого резервного фонда на восстановление, приобретение, одним словом, на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации и потерял жилье. Но связь здесь такая. Во-первых, принято решение, будет оказана помощь. Если решение субъектом не принимается, даже если у него есть средства, а их может и не быть, то никакой помощи оказываться не будет. Нет никакого автоматического механизма оказания помощи нашим соотечественникам, которые оказались в этой ситуации. То есть получается, украинские боевики обстреливают приграничной территории Российской Федерации, а никакого механизма автоматической помощи, обязательной помощи в восстановлении жилья не существует. Поэтому мы предлагаем несколько другую схему. Резервные дополнительные средства, которые существуют и на федеральном уровне, и на уровне регионов, тратятся на восстановление жилья, вот как мы из закона следует, утраченного вследствие теракта или лесного пожара. Лесные пожары тоже, к сожалению, в большом количестве у нас происходят, и здесь тоже нет вот такого автоматического механизма, отлаженного законом, который бы гарантировал оказание этой помощи. То есть главный смысл внесенного законопроекта – гарантия помощи гражданам Российской Федерации, которые оказываются в этой сложной ситуации. А вот теперь, дорогие друзья, хотел бы сказать о том, как сложна парламентская жизнь. Я имею в виду не сложности процедурные, а сложности смысловые. Поясню, о чем говорю. В предвыборной программе партии «Справедливая Россия за правду» был и есть пункт о устранении ненужных прокладок и посредников между государственным бюджетом и гражданином. В данном случае мы говорили о том, что пенсионный фонд не нужен, что он приводит всего лишь растрате большого количества средств на те самые дворцы, зарплаты чиновников, которые там работают. Вторая прокладка, с нашей точки зрения, совершенно ненужная – это фонд обязательного медицинского страхования. Здесь ситуация вообще вопиющая. Деньги из бюджета выделяются частным страховым компаниям, которые потом, конечно же, не всю сумму, оставив себе любимым, отправляют эти средства уже непосредственно в лечебные учреждения. Но помимо того, что здесь возникает посредник, который съедает часть средств, здесь возникает серьезное противоречие. Вот смотрите, как выглядит оплата средств частной медицинской страховой компании какому-то лечебному учреждению. Это лечебное учреждение должно заполнить определенные формуляры, должно правильным образом оформить документы, после чего оно предоставляет эти документы в страховую компанию, и только тогда страховая компания, к которой прикреплен гражданин, выплачивает эти деньги. Вопрос. Страховая компания хочет платить поликлинике деньги? Ну, конечно же, нет. Чем меньше она заплатит, тем больше останется у нее. Возникает создание новых документов, закруженность врачей заполнением всевозможных формуляров. И самое главное, возникает противоречие. Страховая компания заинтересована не в лечении людей, а в том, чтобы перечислить на лечение людей как можно меньше средств. Согласитесь, что здесь этот вопрос нужно решать. Но сейчас мы с вами поговорим о пенсионном фонде. Дело в том, что был принят закон, который, казалось бы, ну, в общем, отражает ту идею, с которой мы шли на выборы. А давайте сократим пенсионный фонд. Речь шла об объединении пенсионного фонда и фонда социального страхования. Но когда мы увидели предложенный правительством законопроект, мы поняли, что это совсем не то, о чем мы говорили. И вопросы возникли не только у нас, но и у спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина.
Но ваш ответ не до конца искренен. Ну вот смотрите, два фонда объединяются. В одном был директор, в другом директор. У директора машина, у другого директора машина. У одного директора секретарь, у другого. У одного помощника, у другого. У вас два директора останется или один? Нет, два директора останутся. Председатель, хорошо. Председатель один? Один. Значит, коллеги, надо все равно взять и сказать честно, что у нас произойдет сокращение управленческого персонала. Меньше будет затрат на автотранспорт, на секретарей, на помощников. Один будет главный бухгалтер, один будет руководитель кадровой службы. Так? Так. И с этим все согласятся, потому что это все лежит грузом на средствах, которые люди отчисляют. И это все поддерживают. А вы говорите, нет, все останется как прежде. Да не останется как прежде. Вот тот, кто работу делал, текущую, рядовую, он останется точно, потому что без этого никуда не денешься. На бюрократию-то надо сокращать. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому это, наоборот, позитивный момент. А вы говорите, нет, все будет как прежде. Вы что ж тогда будете раздувать этот управленческий персонал во время IT-технологий, и многого другого. Мы же тоже исходим из того, что деньги-то расходуются сегодня в одном объеме, а будут на администрирование в меньшем. Значит, больше пойдет денег на программы социальные, на выплаты.
Из законопроекта, который был внесен, было непонятно, какая будет экономия. Как будет происходить объединение двух этих фондов? Сколько людей там будет сокращено или, наоборот, сохранено? То есть вся структура непонятна. И вообще, с нашей точки зрения, вместо одного такого суперфонда нужно было иначе подойти к решению этой проблемы. Мы считаем и продолжаем утверждать, что это правильный путь решения. Не создавать такой супергосударственный фонд, который тоже является вещью себе, а, например, передать функции пенсионного фонда налоговой инспекции, которая прекрасно справляется с вычислениями всевозможных платежей и легко справилась бы с этой дополнительной нагрузкой. Точку зрения социалистов на то, как должен реализовываться этот закон и почему мы выступили против него, изложил
замглавы фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе Андрей Кузнецов.
Ну, давайте так, коллеги, конечно, спусковым крючком для всего этого процесса стала известная проблема пенсионных дворцов, которая приняла такие гипертрофированные формы, что мы с вами на Тверском бульваре видели выставку пенсионного фонда, да, которая как достижение показывала, сколько у них помещений по стране, как здорово они выглядят, как они их отремонтировали и так далее, и так далее. Правда, забывая о том, что все это сделано без спроса людей, на чьи деньги это сделано. И это было спусковым крючком. Но мы ведь с вами этот пакет законопроектов вводим не только для того, чтобы перестали строить дворцы, те, кому этого делать не надо. И, кстати, нет никаких гарантий, что они перестанут это делать из представленных документов. Поэтому контекст, в котором мы это делаем, то есть причина, по которой мы принимаем, невозможно эту причину указать, если не проанализировать ситуацию, в которой сегодня находится пенсионная система. Что она из себя представляет на сегодняшний момент? И конкретно работа пенсионного фонда. В нашей партии действует сеть центров защиты прав граждан в 73 регионах. Могу сказать, как человек, который курирует работу этой сети, что у нас подавляющее количество обращений граждан связано именно с работой пенсионного фонда. Со злоупотреблениями, нарушением прав, неправильными начислениями. Это, кстати, подтверждается проверками счетной палаты. Установлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, затягивание рассмотрения документов о назначении пенсии. Все это к нам приходит в центре просто тысячами обращений. 134 тысячи обращений по работе пенсионного фонда за последние, наверное, лет 5. Но для небольшой сети, которая у нас, это очень много. Поэтому вот в этом контексте то, что мы принимаем, это как-то поменяет работу. Вот нам говорят, цифровизация, что мы хотим сделать более современно, удобно, значит, чтобы это все было по скорости, по качеству лучше. А что сейчас мешало сделать пенсионному фонду это? Ничего не мешало. Те же платформы можно внедрять, то же самое можно делать. Но ошибки есть, они продолжаются, злоупотребления есть. Вот на этом фоне, на фоне злоупотреблений, отклонение от цели пенсионного фонда, как я уже сказал про дворцы, да, про строительство, низкая эффективность использования средств, ошибки и прочие субъективные факторы, которые мешают нормальной реализации обязательств перед гражданами. Теперь давайте посмотрим... А то, что мы принимаем, оно решает эти проблемы или нет? На самом деле, болезни, которые сегодня есть у пенсионного фонда, они плавно, по нашему мнению, перетекут в объединенный фонд. Потому что идеология сохраняется. Потому что причиной для этих преобразований указано исполнение целей, концепции пенсионного развития, принятой правительством. И вот именно в этой концепции мы не согласны с нашим правительством. Наша партия. Почему? Потому что мы против этого посредничества. Потому что люди не давали разрешения никому их деньги передавать, использовать, куда-то инвестировать, на что-то тратить, проводить какие-то ремонты. Слушайте, вот пенсионный фонд в Калининградской области 157 миллионов только на гранит. Это нормально? На это кто-то давал разрешение? Я думаю, что нет. Поэтому, уважаемые коллеги, есть ощущение, что данные законопроекты, они не решают этих проблем, и все это плавно перетечет в новую организацию, которая становится гораздо более серьезным монстром. Прошу подчеркнуть это. То есть у этой организации сегодня новая правовая форма, которую еще не знаете ни вы, ни я, ни еще кто-то. Ее нет просто. То есть новая правовая форма. Было государственное учреждение, и при государственном учреждении мы имели вот такие злоупотребления и такие нарушения. А сейчас при новой форме, которая как бы государственное некоммерческое предприятие, у которого ну, создается наблюдательный совет, но такое ощущение, что он создается только для того, чтобы декоративно как бы продекларировать, что будет некая прозрачность и что все будет хорошо. Не будет хорошо.
Вот смотрите, какая получается ситуация. Социалисты выступили за ликвидацию пенсионного фонда, за устранение этой ненужной прокладки. Но тот законопроект, который был предложен, в итоге делает вместо одной проблемы другую. Как быть в этой ситуации? Если ты голосуешь «за», значит, ты вроде последователен, но голосуешь не за ту идею и не за ту форму ее реализации, которая необходима. Если ты голосуешь «против», получается, что... ты противоречишь сам себе. Поэтому было принято решение, и большинство участников фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе воздержалось. Но еще раз хочу подчеркнуть, что фракция социалистов – это практически единственная парламентская фракция, которая дает возможность своим участникам голосовать так, как им подсказывает совесть. Поэтому некоторые проголосовали «за». На этом, дорогие друзья, очередной обзор парламентской деятельности фракции Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» подошел к концу. Будем вас и в дальнейшем информировать. До свидания.